Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Сергей Штерн и шведская литература. Во второй части передачи книга «Бурные годы Тихого поля», «Охтинский мыс» в музее имени Сахарова и новое исследование, посвященное Николаю Первому. Недели раньше мы начали разговор с Сергеем Штерном, и теперь его продолжаем. Я напомню только, что Сергей Штерн родился в Саратове, живет с 91 года в Стокгольме, пишет собственные книги, по большей части переводит. Он особенно внимателен к творчеству Карла Юхана Вальгрена, и ему мы обязаны возможностью прочитать на русском языке романы «Ясновидец», «Женщина-птица», «Кунцельман энд Кунцельман», «Личное дело игрока Рубашова», «Кочевники», и мы продолжаем разговор о Вальгрене.
Правильно ли я понимаю, что Вальгрен – это человек, который пишет, с одной стороны, ясные, внятные, построенные на действенной интриге истории, с другой стороны, при желании какого-то более глубокого чтения, вы видите под этой простой историей какой-то другой и социальный, и в то же время философский смысл, и все это написано еще достаточно изящным языком и с прелестным чувством юмора.
Марин, я бы не сказал, что он пишет, так сказать, простые истории. У него же была очень сложная судьба писательская у Вальгрена, потому что он его называют самым нешведским из шведских писателей. Потому что он пишет не по-шведски, он скорее ближе к Томасу Манну, чем к шведской литературе. Его очень плохо приняли, особенно плохо приняли «Личное дело игрока Рубашова». На мой взгляд, это очень важный роман для него. Значит, суть его вот в чем. Он, кстати, очень любит перекличку с великими предшественниками. С Шелли, с Манном, с Гюго, с Гёте, в конце концов. Потому что история почти фаустовская. Некий русский игрок в Петербурге на рубеже 19-20 века, мечта его жизни – сыграть с нечистым. И он каким-то образом призывает, и вот в эту новогоднюю ночь они играют в покер, он, естественно, проигрывает, и в наказании получает бессмертие. Вначале все складывается замечательно, он не понимает, в чем дело, что это за наказание вообще, он бессмертен, он богатеет, у него жена. Но в один прекрасный день жена, ребенок погибает, мать умирает, он разоряется, и он хочет умереть. И тут выясняется, что умереть он не может. Что для того, чтобы умереть, он должен вымолить прощение у сатаны. И он пускается в путь искать этого сатану. А где же искать сатану, как не в точках наибольшего зла? И вот он на фронтах Первой мировой войны, и вот он в гитлеровской Германии, и вот он в Сталинском Советском Союзе, и вот он в Боснии, и вот он в Ирландии. Он становится, так сказать, неуничтожимым свидетелем, кошмар всех палачей, так сказать, неуничтожимый свидетель, которого нельзя уничтожить. Он фигура чисто страдательная, он сам никаких действий не предпринимает. Это патологоанатомический протокол 20 века, вот эта книга. У него нет никаких желаний, он не достижим любой идеологии. Если идеология не может достигнуть человека, у которого нет желаний, потому что он не хочет ничего изменить, он вообще ничего не хочет, он хочет умереть. В книге использован изумительный, я считаю, никем еще до него не выдуманный литературный прием, потому что рассказ ведется от некоего мелкого чиновника дьявольской канцелярии, мелкий бес такой. И вот он ведет это личное дело, записывает тщательно, что случилось с его героем тогда-то, тогда-то и тогда-то, и все время дает понять, что все зло на земле. Никакого отношения дьявол к этому злу не имеет. Все делают сами люди. И роман кончается тоже очень красивый прием. Он кончается в той же самой квартире, в Петербурге, но на рубеже уже не 19-го, 20-го, а на рубеже 20-го, 21-го века. Дьявол смилостивился. Он дал им возможность выиграть душу свою назад. И перед самым концом Рубашов недоуменно спрашивает гостя, для чего все это было надо? Такая печальная ироническая интонация вдруг сменяется таким, ну, ультраромантическим пассажем. «Для чего скорбно?» — сказал гость. «Для чего нужна ваша столетняя жизнь? когда вы исполняли роль осужденной выжить жертвы? Для чего это все и почему именно вы? Он замолчал и словно бы растворился в воздухе, но не исчез, а обратился внезапно усилившейся и заполнившейся комнату музыкой, грандиозной симфонией, совершенно беззвучной, но отзывающейся прямо в душе, почти невыносимой и все же сладкой болью очищения, симфонией, объясняющей непостижимым образом все тайны бытия и все его загадки, и очарованный этим сияющим сплавом музыки, света и времени. Николай Дмитриевич Щербашов закрыл глаза, чувствуя, как постепенно истончается и подергивается пеплом раскаленная лава его памяти и распадаясь на все более мелкие и неощутимые ручейки, покидает сознание. И он даже не заметил, как жизнь его погасла необратимо навсегда. Как говорила одна моя знакомая, прямо Гюго какое-то.
В этой цитате, которую вы привели, здесь есть два слова: «осужденный выжить». Между тем, вы же перевели книгу, которая называется «Чуть-чуть иначе». Она называется «Избранный выжить», и она была написана Еже Эйнхорном. И, насколько я понимаю, с этим человеком связывает вас какая-то человеческая, действительно личная история, и что вы сами считаете, что то, что вы перевели эту книгу, саму эту книгу, чем-то чрезвычайно важным для жизни.
Это безусловно так, потому что Еже Эйнхорн – это для шведов примерно то же самое, что Альберт Швейцер для немцев. Это был человек совершенно невероятной чистоты, гуманизма, доброты и мужества. Он был очень известным врачом, он был директором онкологического центра, он был председателем Нобелевского комитета по медицине, депутатом парламента, он был почетным членом всех возможных и невозможных университетов во всем мире. Страшно занятый человек. Но ему издательство просило написать книгу о шведском здравоохранении. Он все время боролся с ужиманиями бюджета, здравоохранения. Правительство любую трудную ситуацию всегда решает за счет здравоохранения и образования. Везде, во всем мире. И он боролся за это. Его называли и боевым, и чуть не склочным даже, потому что он бесконечно грохотал об этом в газетах. И все. Но его все-таки избрали депутатом парламента от христиан-демократической партии. И шведское издательство заказало ему книгу о шведском здравоохранении. И он начал писать эту книгу с рассказа о самом себе, а потом понял, что никакой книги о здравоохранении не получится. Он должен сначала вспомнить. Прошло 50 лет. Он был еврейской семья из Ченстахова. Папа был знаменитый в Ченстахове портной виртуоз. Любящая семья. Начало книги – это просто, так сказать, учебник антифрейдизма. Где ненависть к отцу, где зависть, где Эдипов комплекс? Ничего нет. Семья, которая излучает теплоту, доброту и счастье. И дальше он... Я не знаю другой книги, где бы это удалось. Это одновременно две точки зрения. Точка зрения мальчика из гетто и точки зрения знаменитого ученого, который может анализировать. И вот эти... Две точки зрения, как два прожектора противовоздушной обороны. Вот они шарят по этому достаточно черному небу того времени и выхватывают из этого мрака. Одна история, одна другой сильнее и страшнее. При всем при этом книга Ежи, она не оставляет ощущения мрака, потому что он все время пытается понять. Он пытается понять даже своих палачей. Он пытается понять, как это могло случиться с нацией, которая дала миру, ну, едва ли не самый мощный вклад в области культуры, гуманизма и философии. Он пишет, например, о том, что никакого фашизма в Германии бы не было, если бы не Версальский договор, если бы страны Европы не унизили, чудовищно унизили и несправедливо немецкую нацию, как рождаются мстители. Книгу издавал с большим трудом, это были ревущие 90-е, но и шведское посольство помогло, Йохан Эберг тогда был замечательный совершенно советник по культуре, и Швеция помогла, и банк как дал деньги в лице Марка Пурица, такого управляющего, и сам Ержи дал какие-то деньги на издание книги. Но зато книга, когда вышла, все оказались тут как тут. она получила такой восторженный прием, что, значит, мы с Ежи приехали, где были презентации в Москве несколько штук, в Петербурге. Потом уже Ежи заболел, я ездил в Саратове, там были Дни Швеции, представлял. И в Саратове произошла совершенно изумительная история. Мы поговорили о книге, все было замечательно, и вдруг стоит такой молодой человек, Володя Тартар, и говорит: «А у меня для вас есть сюрприз». Я должен сказать еще, что Ежи начинает свою книгу и много раз пишет о том, что они остались живы только благодаря случайному дурному прорыву 15 русских танков. Это был никакой стратегии не предусмотренный прорыв. Они ворвались в Ченстахову, поняли, что заехали не туда, начали палить изо всех орудий. Один из снарядов угодил в стоявших на путях вагон с боеприпасами, раздался чудовищный взрыв, и немцы сбежали из лагеря. А в этом лагере уже стоял поезд, который готов был вывести последнюю партию евреев в Освенцим. И Ежи как много раз, и мне говорил, и в книге он об этом сказал, что он мечтал бы встретиться хотя бы с одним из этих танкистов. Я мысленно считал, 150 миллионов населения в Советском Союзе, 55 лет назад, 15 человек, значит, один человек на 10 миллионов. Это много или мало? Исчезающе мало. В Саратов приехало 6, по-моему, книг для презентации переслали. 6 человек, ну 10 их прочитал. Я продолжал по теореме Байеса множить и множить эти вероятности, пока не получил ноль с каким-то. А прочитал и вспомнил, что у его приятеля, дедушка, когда-то рассказывал, что он брал Ченстахову. Значит, Ченстахова – это город, который не в каждой русской семье упоминается за обедом. Надо запомнить, название было, как минимум. Ну, короче говоря, что один из этих 15 человек там живет здесь, вот под Саратовом, в городе Красноармейск. Я говорю: не может этого быть, но давайте все-таки поедем проверим. Мы приехали, нас встретил маленький опрятный старичок в синем костюме, весь в орденах и медалях. Он показал книжку маршала Якубовского, которая подписана ему. Он получил орден Александра Невского за эту операцию. Все совпало, даты, детали. И я оттуда прямо позвоню Еже Эйнхорн. Еже, если ты стоишь, то сядь. Я нашел одного из этих 15 человек, которые были тогда в Ченстахове, и ты можешь с ним поговорить. Ну, как я могу с ним поговорить, на каком языке я буду с ним говорить, сказал Еже. Английского он, наверное, не знает, шведского тем более, говорит, а я русского не знаю. Я же есть выход, ты будешь говорить с ним на идиш. Этот старичок оказался евреем. Михаил Наумович Зубин, вся его семья была расстреляна, первая семья, он живет с второй, под Херсоном. И вот эта история, я считаю, что это просто совершенно удивительная и небывалая просто.
Скажите вообще, на самом деле, этими переводами вы стали заниматься. Почему? Вы же поехали в Швецию, как я понимаю, по контракту работать кардиологом, да, поехали работать врачом. А каким образом вы оказались еще и переводчиком?
Я не оказался переводчиком. Это вот произошла история с этой книжкой Ежи Эйнхорна, да, «Избранный выжить», потому что мы с женой ехали в Польшу на пароме. Был дикий шторм. Паром опоздал немножко из-за шторма, так что у нас было время пройти по Рождественскому базару. И там среди всяких этих ярко упакованных рождественских подарков лежала книжечка, таким скромной обложечкой, Ежи Эйнхорн. Я знал про него все знали, эта фигура была культовая буквально в Швеции. Прочитал эту книжку вот за ночь и потом понял, что я должен ее перевести. И просто вечерами начал переводить, много времени занял. И это тоже очень характеризует Ежи Эйнхорна. Это был его первый литературный дебют, и он еще не знал, хорошо у него получилось или не очень хорошо. Хотя отзывы были такие-сякие. Я позвонил, говорю: Ежи, знаешь, я хочу перевести твою книжку, вот нет у тебя возражений? И он начал меня убеждать, что не зачем тебе тратить свое время, и зачем, и кому она нужна в России, о чем ты говоришь. Ну, и мне пришлось признаться, что я уже перевел. Он тогда засмеялся и спросил, чем я могу помочь. Помочь он оказался очень многим мог помочь, потому что не забывайте, что Ежи писал на чужом языке, это не его родной язык, шведский. Поэтому там хорошо поработал редактор. Из-за интонации редактора могла вполне потеряться интонация автора. И мне пришлось с ним много раз встречаться. Мы встречались за какими-то ланчами, причем он всегда приглашал. Так что я паразитировал на нем. И мы говорили и проверяли просто эпизоды, и проверяли его отношение к этим эпизодам. Кстати, немножко это изменилось, книгу, по сравнению со шведским вариантом. Вот. А после этого я ушел на пенсию. И думаю, а почему бы мне вот этим не заняться, потому что перевод похвалили, он понравился просто этот перевод, сказали, что очень хороший. И когда были презентации в Москве, очень многие критики, даже которых я очень уважаю, очень хвалили качество перевода. Я сообразил, что я, наверное, могу это делать, и стал этим заниматься.
Вы сами находили себе героев?
99,9%, за исключением одной-двух книг, я всегда сам выбирал.
И потом вы написали уже свою книгу собственную, в общем, как бы о Голландии и о голландцах, но, с другой стороны, вроде бы о себе и друзьях, и жизни.
Это не столько о себе и о друзьях, и жизни, а эта книга имеет очень смешное происхождение. У меня есть приятель, совершенно изумительный человек, профессор-психиатр, ему за 80 глубоко, он знает 15 языков, сейчас учит 16-й русский. С моей помощью и достиг больших успехов, читает, без словаря, фактически, голландец. Он говорит, давайте я поеду, покажу вам Голландию. Он совершенно энциклопедически знает историю. Он знает историю так, что как будто бы вот он сидел на крыше, а в соседнем дворе происходила история. Вот он говорит, а вот здесь стояла испанская армия. Мы же стоим и ждем, мы ожидаем продолжения. Говорит. Потом он, значит, задумывается, трекло, говорит, нет, не здесь, вон у той рощицы. То есть детали, кто был, какая униформа, кто как снабжался, кто с кем поругался, кто кому дал по морде, кто с кем на дуэли подрался. Все детали ему известны, включая даты и все. Это поразительный просто человек. И когда мы приехали, я решил, что это все просто надо записать, потому что это уплывет из памяти, это страшно интересно. А задумано это было как для отчет для друзей. Ну, просто побывали в Голландии, интересная поездка, я друзьям пошлю, пусть они тоже. И послал, среди всего прочего, значит, своим некоторым литературным друзьям в Питере. А потом действительно было очень смешно, потому что я был в Саратове, в своем родном, и тот самый Анатолий Ощекац, о котором мы уже говорили, говорит, слушай, как интересно, в «Звезде», говорит, анонс, какой-то С. Штерн ниже уровня моря. Это не триггер, я не знаю, я ничего туда не посылал. Значит, потом выяснилось, что один из этих друзей отнес просто рукопись «Звезде», и они ее приняли к публикации. И только потом они уже связались со мной. Но они опубликовали такой журнальный вариант. А сейчас вот она мне предложила Репол издать полный вариант, я его чуть-чуть дописал. И потом, когда я уже, так сказать, делал окончательный вариант, меня очень все время раздражали разговоры о национальном, что надо придумать национальную идею. Знаете, такое, да, очень много об этом идет речь. По-моему, национальной идеей лучше всего Владимир Соловьев сказал когда-то. Он сказал, что национальная идея – это не то, что нация думает о себе сейчас, а то, что Бог думает о ней во времени, в вечности. И это так оно и есть. Национальную идею придумать нельзя. Она либо есть, либо ее нет. И вот у голландцев эта национальная идея есть. Представь себе, что эти люди живут на 6 метров кое-где ниже уровня моря. Они отделены от моря только жидкой вот этой дамбой. Если там мы говорим глобальное потепление, там, что уровень океана может подняться на 1 метр, для них это вопрос жизни и смерти, вопрос существования всей нации. Но самое поразительное, что вот что такое национальная идея, что еще там 300 лет назад не было никаких ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни подъемных кранов. Вся нация вышла с кирками и лопатами строить эти дамбы. Причем не из-под палки, не под кнутом, не зэки подневольные, а все люди, граждане от бургомистра до осенизатора, вышли строить эти дамбы и построили. И постепенно довели этот совершенно безумный, поражающий воображение проект почти до совершенства. Но все равно дамбу же нельзя поднимать бесконечно. Поэтому они думают, что делать дальше. И вот именно по этому поводу я хотел сказать, что я там не столько даже и не только о Голландии рассказывал. Меня больше интересовала, так сказать, жизнь этого духа, их не зря же называют голландцами, японцами Европы. То есть вот это трудолюбие, смешанное с оптимизмом и взаимоуважением, это решающий вопрос, потому что пока люди в какой-то нации не уважают друг друга и стремятся друг другу напакостить, рассматривают каждого как потенциального врага, такая нация обречена. У нее нет никакой исторической перспективы. Еще раз, слова Ежи, не только и не столько государственное устройство, а отношения людей друг к другу решают судьбу нации.
Вы прислали мне пьесы. Значит ли это, что история театральная должна и будет продолжена?
Я не знаю. Это зависит же только от того, если заинтересует что-то или нет. Вот что касается вариации Голдберга, по-моему, это замечательная пьеса. пародийный жанр «Театр в театре». История о том, как в маленьком Иерусалимском театре некий самонадеянный режиссер ставит пьесу о сотворении мира. То есть он пытается инсценировать Библию. Пытается сделать это с максимальной точностью. Это мидраш, так называемый, это, так сказать, свое прочтение Библии. Вообще, иудаизм приветствует мидраш. Каждый человек может иметь право прочитать Библию по-своему. Но он пытается по-своему прочитать Библию и воссоздать как можно документально точно, но у него ничего не получается, потому что нельзя создать что-то, не понимая замысла. А замысл Господний, как известно, неисповедимый. И вот в результате этого постепенно он теряет рассудок, и вслед за ним теряет рассудок вся труппа. Это написано блистательно, это поставил Бергман в «Драматоне», в шведском драматическом театре. Это был один из самых лучших спектаклей, которые я когда-либо видел. И единственные там два есть героя, мадам Швабер, это уборщица в театре, и помощник режиссера, некто Голдберг. Это единственные люди, которые сохраняют здравый смысл в этом безумном мире. То есть он воплощает такие вещи, как практический смысл, такую мужскую верность, надежность, доброту, уважение. И она веселая, как птица, которая, так сказать, ей все, что не происходит, она умеет ко всему относиться, к юморам. Вот эти два человека, которые к тому же очень нежно друг к другу относятся, и составляют истинный такой нравственный костяк спектакля. Ну, я не умею говорить театровеческим языком.
Нет, понятно, но на ком и держится мир, собственно говоря.
На ком держится мир? На Голдберге. Но это вот, кстати, пьеса, вот ее с большим основанием можно отнести к постмодернистским, хотя она тоже не такая, потому что в ней есть четкое этическое зерно. Нет, боже мой, ну этика – это основа существования общества. Нет ничего, что заменяет этику. Эстетика, да, делает этику привлекательной. И в этом ее роль, кстати. Она призывает разум к чувству.
С переводчиком и писателем Сергеем Штерном мы разговаривали о Карле Юхане Вальгрене, Еже Айнхроне и о современной шведской литературе. А в марте в России выйдет еще одна книга в переводе Сергея Штерна. Она называется «Звезда Стриндберга», автор Ян Валентин, и это будет мировая премьера. А права на этот роман раскуплены крупнейшими мировыми издательствами. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жителя Чечни Ахмеда Гейсаева, который заявил, что подвергся пыткам в заключении. Суд обязал Россию выплатить потерпевшему 55 тысяч евро в качестве компенсации. Гейсаев сообщил суду, что в конце октября 2003 года его похитила группа неизвестных людей в масках и камуфляже с нашивками «Вооруженные силы России». Европейский парламент в принятой в Страсбурге резолюции осудил репрессии против белорусских оппозиционеров и призвал к проведению новых свободных и демократических выборов в этой стране. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству разработать жесткие меры в ответ на возможное введение Евросоюзом санкций в отношении Белоруссии. Венгерские рабочие убиты в Пакистане. Как сообщает агентство МТИ, вооруженные люди напали на группу рабочих венгерской нефтегазодобывающей компании на северо-западе Пакистана. Два человека убиты, еще двое похищены. Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился в четверг с американскими предпринимателями, ведущими бизнес с Китаем. «Мы останемся приверженными мирному развитию», — заявил китайский лидер. И добавил, что Пекин никогда не будет стремиться к господству или проводить политику экспансионизма. В Москве прошла презентация книги «Михаил Ходорковский. Статьи, диалоги, интервью». Сборник, выпущенный издательством «Эксмо», тиражом 20 тысяч экземпляров, средства от продажи пойдут на развитие лицея «Подмосковный», который был создан Ходорковским и патронируется его родителями. Президент Украины Виктор Янукович сократил визит в Японию из-за взрывов в Донецкой области.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи книга «Бурные годы Тихого поля», «Охтинский мыс в музее имени Сахарова» и новые исследования, посвященные Николаю Первому. Начнем с цитаты. «Как вообще евреи, так и обращающиеся из них в христианство, по физическому сложению слабосильны, непривычны к тягостным трудам и решительно не способны к земледелию, и посему все усилия по обращению в земледельцев всегда остаются тщетными». Такое вот заключение середины XIX века. Оно воспроизведено в книге Дмитрия Фельдмана и Дмитрия Панова «Бурные годы Тихого поля в Новороссии». Как я понимаю, все содержание монографии доказывает обратное. Подробнее о еврейских крестьянах Новороссии, книги издательства «Древлехранилище», Илья Смирнов.
Подзаголовок. «Два века еврейской колонии Сиди-Минуха». «Сиди-Минуха» в переводе с иврита как раз и означает «тихое поле». Но в книге рассказывается не только о двух колониях с этим названием в Херсонской губернии, Сиди-Минуха, большая и малая, но обо всем массовом движении евреев на землю, происходившем с начала XIX века до Второй мировой войны. А это ведь уже не отдельные населенные пункты, это целая страна, я цитирую. «В предвоенный период на территории еврейских национально-административных образований Украины проживало 250 тысяч человек. Вот их историю воссоздают Дмитрий Захарович Фельдман и Дмитрий Аркадьевич Панов. Историю сложную, где были и драматические страницы, и забавные. Вот, например, «Образцовый крестьянин-еврей» с плаката «Свинью в еврейские колхозы», 1930-й. Вспоминается знакомая всем советским детям классика еврейской поэзии Лев Квитко в переводе Михалкова «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем».
Но, как можно узнать из книги, несмотря на все усилия зоотехников и поэтов, свиноводство в этих местах все-таки не прижилось. Поросят обидели.
Ну и напрасно. В начале 30-х, когда был голод, свинина не помешала бы. В других местах еврейское свиноводство развивалось успешно. Но предрассудки, конечно, преодолеваются с большим трудом. В том числе и те, с которых вы начали разговор. Вот представление о том, что поведение людей, целых народов предопределено какими-то мистическими ментальностями или записано в генах. Теперь, кстати, российская лженаука снова распространяется в инновационной упаковке. Генетики, мол, доказали. Выделили и показали народу по телевизору то ген земледелия, то ген супружеской неверности, то ген голосования за лейбористов. Фельдман и Панов не генетики, а историки. Они не отрицают роли традиций. Но традиции развивались или не развивались в определенных условиях. Много веков жизни в диаспоре, то есть в чужих странах, где иноверцы резко ограничены в правах, в частности на владение землей, и в любой момент могут оказаться и вовсе вне закона. Такая жизнь, цитирую, привела к усвоению городских привычек, превращению в городское сословие с соответствующими горожанам занятиями. Потом, при Александре I, в России разворачивается первая правительственная программа по обращению в земледельцы еврейской бедноты из западных губерний. Это, собственно, продолжение усилий по освоению дикого степного пограничья, о которых мы говорили в связи с более ранними волнами, например, сербской колонизации. И представьте, городская мелкобуржуазная беднота десантируется в степь на пустопорожний участок, чтобы там пахать никогда не паханную землю, которую могла поднять лишь упряжка из четырех валов. Ну, понятно, что результаты куда скромнее, чем у соседей, приглашенных из Германии крестьян-менонитов. Например, у меня деды-бабки из деревни, но я вряд ли смог бы их достойно заменить в поле. даже если дать мне 4 казенных валов. И дело, естественно, не в генетике ни в какой, а в воспитании и умении. И что тут интересно? Городским неумехам подселяли немцев, чтобы немецкие усадьбы служили образцовым примером. В результате в Большой Седьминухе появилась целая немецкая община, даже со своим молитвенным домом. А вот второе поколение колонистов-евреев, я цитирую, постепенно освоилось с аграрным трудом, приспособилось к быту, привыкло к сельскому образу жизни. Так что, когда пошло при советской власти следующее, самое массовое переселение на землю, конфликты возникли уже между старыми поселенцами и новыми, никаких этнических и религиозных различий. Но старожилы считали, что новички не умеют и не хотят работать в сельском хозяйстве. По ходу того, как разворачивается основной сюжет, читатель получает много информации к размышлению. Например, чем отличалась российская колонизация от американской? В российском варианте это бесконечные перечни инстанций и выданных ими инструкций, которые определяют буквально каждый шаг и каждый вздох поселенца. Положение от 24 июля 1829 года разрешило отлучаться из колоний в соседние селения на срок не более 3 месяцев, но лишь в свободное от полевых работ время. Самовольно отлучившиеся подлежали отдаче в военную службу при неспособности к службе ссылки в Сибирь. И так далее, страница за страницей. Или вопрос о традиционном еврейском образовании. Да, конечно, высокий престиж книжной учености. Но в XIX веке учёность эта еще повернута в прошлое. Первая государственная общеобразовательная школа с русским и еврейским языками обучения открыта в 1840-м и через 6 лет закрыта, потому что не набирала учеников. Колонисты предпочитали учить своих детей молитвам и обрядам. Позже еврейская молодежь откроет, что есть и другие предметы, более интересные, чем заучивание наизусть священных книг. И с такой же энергией примется за химию, физику, за те же сельскохозяйственные науки и начнет удивлять своими успехами. Авторы книги не боятся формулировать неполиткорректные по нынешним временам выводы. Религиозные традиции отрицательно сказывались на ведении сельскохозяйственных работ.
Да, но в других местах они показывают и положительную роль религии.
Правильно, с религиозным воспитанием связываются взаимопомощь, прочные семьи, то, что почти нет пьянства и преступности. Объективный подход в том и состоит, чтобы сопоставлять положительные и отрицательные стороны. А огромное достоинство книги в том, что авторы не мажут одной идеологической краской. Ни советский период, ни дореволюционный. Четко различают, например, период антисемитской реакции времени правления Александра III и начало столетия, когда, с одной стороны, царское правительство вводило чисто средневековые ограничения против евреев, но, с другой стороны, конкретно для переселенцев были предусмотрены всевозможные льготы и пособия. Я цитирую, «евреи-земледельцы были отнесены к привилегированным сословиям производящего класса, то есть они управлялись в соответствии с особыми постановлениями, как иностранные колонисты, армяне, казаки, в отличие от сословий непривилегированных – купцов, мещан, однодворцев, казенных и помещичьих поселян, находившихся под общими законами». Конец цитаты. Конечно, льготы и пособия на практике не всегда доходили до получателей. Но, надеюсь, современным гражданам Российской Федерации не надо объяснять, как и почему это происходит, и «Мертвые души» ведь не сегодня написаны. Что касается советского периода, то в книге прямо сказано, переселенческая кампания 1920-х годов в целом имела глубоко позитивный характер. К 1931 году было образовано 170 новых поселков. На юге Украины образовался крупнейший в мире центр еврейского земледелия. Причем в строительстве его коммунисты эффективно сотрудничали с теми, кого у нас потом объявят сионистами, шпионами и так далее.
Вы имеете в виду американскую благотворительную организацию «Джойнт», наверное, да?
Да, и специальное ее подразделение «Агроджойнт». Вот на иллюстрации ее трактора. Развивались передовые технологии, развивалась кооперация, не принудительная, а естественная, по желанию самих крестьян. Вообще, роль «Джойнта» в этой истории очень значительная и непростая. Например, такой эпизод, цитирую. «Местную синагогу власти закрыли, а ее здание, по уже сложившейся советской традиции, перестроили под дворец культуры при помощи «Джойнта». Но, как отмечается в книге, с утверждением сталинского режима и усилением политических мотивов начинается постепенный отход от достигнутых положительных результатов. То есть политика Сталина оценивается критически. И это не заклинание о тоталитаризме, а конкретные претензии, связанные с темой исследования. Голод стал следствием жесткой политики советского руководства по выкачиванию зерна любой ценой, приведшей к подрыву экономики еще не окрепших колхозов. Конец цитаты. Хотя в дальнейшем хозяйство стабилизировалось, колхозы оснастились новой техникой и стали многоотраслевыми.
Это уже, видимо, непосредственно перед войной произошло.
Накануне. Последняя глава в нашей истории трагическая. К июню 41 года в Большой Сейдаменухе, тогда Калининдорф, центр Калининдорфского национального района, жили 2560 человек. Оккупантами и их пособниками было расстреляно 1875, то есть практически все население, кто не был в армии и не успел эвакуироваться. А эвакуироваться не спешили, потому что имели свои представления о немецком менталитете на основании всегдашних добросердечных отношений с соседями и не понимали, что гитлеровцы – это совсем другие немцы. А из тех, кто ушел в Красную армию, 407 человек. Из них погибли на фронте 343. По Малой Сейдаменухе примерно такая же статистика. Привожу ее еще и потому, что у современных политиков появилась странная мода делить победу над фашизмом по национальному признаку. А исследования Фельдмана и Панова содержат обширный справочный материал. Географический, статистический, юридический, вплоть до генеалогического. Он тоже совсем не лишний. Но вот интересно, например, что Абрам Рухман был одним из первых поселенцев. Залман Рухман при Александре II состоял шульцем, то есть старостой колонии. А Самуил Рухман с 48-го по 67-й год был председателем колхоза в тех же самых местах, куда после войны вернулись немногие выжившие жители. Все это одна семья. В общем, у издательства «Древлехранилище» получилась небольшая энциклопедия земледельческих колоний. К сожалению, собственно, повествовательная ее часть слишком уж лаконичная, где-то даже конспективная. Многие темы обозначены, но не раскрыты. Но поскольку, цитирую, авторы предполагают продолжить исследование, мы им это пока простим. Еще одно замечание касается шрифта. Он в книге какой-то экзотический. Особенно цифры, которые выскакивают из строки. И хочется их в духе старых царских бюрократов призвать к порядку, чтобы не покидали свои места.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Бурные годы Тихого поля в Новороссии», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В музее имени Сахарова открылась фотовыставка, посвященная сенсационным археологическим открытиям, сделанным на Охтинском мысу в Петербурге. Городозащитники настаивают на сохранении объекта, превращении его в музей под открытым небом. Передаю слово Лиле Пальвелевой.
То, что раскопали на месте предполагаемого и, по счастью, так и не состоявшегося строительства небоскреба Охта-центр, специалисты сравнивают с Троей. Когда начинались раскопки, никто и не предполагал, что здесь сохранилось так же много, как и в Трое, культурных слоев, которые имеют отношение не к столетиям даже, а к тысячелетиям. На вернисаж в Москву приехал руководитель Санкт-Петербургской археологической экспедиции Петр Сорокин. По его словам, никогда прежде, не то что в Петербурге, во всем бассейне реки Невы, не было обнаружено ни одного памятника каменного века. А теперь вот следы присутствия доисторического человека найдены на Охтинском мысу. Причем речь идет об оседлом образе жизни, о поколениях, обитавших на одном месте, иначе на территории в 20 тысяч квадратных метров не откопали бы 12 тысяч предметов.
Это набор находок, связанный с эпохой неолита, раннего металла. Керамические сосуды, каменные орудия, есть янтарные украшения. Уникальная сохранность древесины на этом месте позволила сохраниться рыболовным сооружением. Помимо этого, различные рыболовные приспособления, в частности, там грузило, допустим, камни, оплетенные берестой, какие-то короба, вероятно, для хранения рыбы. Влажный грунт позволяет сохраняться вот древесине, возраст которой 4-5 тысяч лет.
Подумать только, еще не было Невы, она возникнет намного позже. Еще берега Охтинского мыса омывало древнее Литариновое море. А вот с тех пор до наших дней дошли вещи из органических материалов. Что же касается более поздних эпох, то выяснилось, как в слоеном пироге, одно над другим здесь тянутся остатки древних сооружений.
Это остатки четырех крепостей, которые занимают практически всю территорию этого мыса. Самое древнее из этих сооружений, оно не упоминается ни в каких документах, это мысовое укрепление, которое там было до шведской крепости Ланскрона. То есть это укрепление новгородского времени, как минимум 13 века.
Когда войска Петра I брали шведскую крепость Ниеншанс, все угловые башни были разрушены. Одна из них погребла под собой потайной ход. Его вместе с целехонькой, закрытой деревянной дверью, раскопали археологи. Но главное, не отдельные детали, куда важнее, что остались зримые контуры сооружений всех веков, которые прежде можно было увидеть лишь на старинных картах. Самые поздние находки датируются XVIII и XIX веками.
В XVIII веке эта территория принадлежала дворцовой садовой конторе, и там разводили растения для различных парков Петербурга. Сохранились остатки садовых ваз, и наиболее поздние такие археологические остатки – это остатки Охтинской верфи XIX века. То есть остатки стапелей этой верфи, с которых спускались знаменитые русские суда, такие как фрегат «Паллада», шлюп «Восток».
Находки, которые были сделаны, какова их дальнейшая судьба?
Мы считаем, что они должны лечь в основу уникальной экспозиции, которая покажет 5000-летний срез истории, которая существовала на месте современного Петербурга. По закону такие объекты сохраняются на месте обнаружения.
То есть я правильно поняла, что закон предполагает, что строить чего-то нового на этом месте нельзя?
Строить на месте археологических памятников нельзя.
Сколько времени длились там ваши работы, и были ли они плановые, или пришлось их в пожарном порядке в связи с предполагаемым строительством начинать?
Работы там начались задолго до строительства. Первые разведочные раскопки там были проведены в 92-93 годах. Это и позволило поставить эту территорию на государственную охрану. Охранный статус этой территории требовал проведения археологических работ при любых земляных работах на этой территории, что и произошло в связи вот с началом этого амбициозного проекта по созданию там Охта-центра.
Между тем, говорит координатор общественного движения «Архнадзор» и куратор выставки в музее Сахарова Наталья Самовер, в настоящее время существует реальная угроза утраты археологического памятника, поскольку никаких официальных решений относительно его судьбы до сих пор не принято.
Самое главное сейчас этот памятник сохранить. Очевидно, что у нас сейчас есть уникальный шанс превратить это место в великолепный современный археологический музей, такой, которыми гордятся европейские города. Город бы гордился этим археологическим музеем, я совершенно не сомневаюсь. При правильной организации дела подобные современные археологические музеи являются достаточно экономически эффективными объектами. Они будут приносить доход городу. А для этого нужно, скорее всего, поступить так, как принято поступать в случаях создания современных крупных музеев. Провести международный конкурс на концепцию музея и на проектирование. Вот по этому пути сейчас идет Политехнический музей в Москве. Вот здесь на выставке представлены примеры того, как подобные музеи существуют и какой музей может иметь Россия. Ничего подобного сейчас у нас нет.
При этом, сообщает Наталья Самовер, просвещенные петербуржцы уже полюбили охтинские находки. Они были в числе аргументов против возведения 400-метрового небоскреба.
Очень трудно судить, что именно принимают во внимание власти, когда они принимают свое решение, они же не объясняют. Но, конечно, с того момента, как это археологическое наследие было найдено, оно сразу же осознавалось как такая же ценность, как небесная линия Санкт-Петербурга. И защищались не только городские панорамы, но и защищалось это археологическое наследие. То есть петербуржцы с первыми оценили ценность этого необыкновенного объекта для города. И теперь слово за федералами. Федералы сказали свое слово, отменив строительство. Теперь мы надеемся, что федералы скажут свое слово. Слово, и в Петербурге, а значит в России, появится вот этот музей. Это будет настоящая земляная крепость, по которой можно будет гулять, заходить в разные уголки. Можно будет при желании опускаться под землю и увидеть, что же существовало на этом месте до возникновения этой крепости.
Но пока результаты изысканий на Охтинском мысу можно увидеть только на фотографиях. Археологам пришлось засыпать раскопанные рвы, чтобы не оплывали. Это временная консервация.
О выставке музея имени Сахарова и археологических открытиях, которым она посвящена, рассказывала Лиля Пальвелева. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Известный петербургский историк Яков Гордин заканчивает новую книгу «Исследование, посвященное жизни императора Николая I». С автором книги беседует Татьяна Вольцкая.
Яков Аркадьевич, вы так много занимались декабристами, что ваше обращение к фигуре Николая I кажется естественным. Каким предстанет ваш Николай?
Ну, это такая книга, помните, наверное, «Пушкин в жизни Вересаева». Это такой подбор документов, воспоминаний, писем, вот, который должен дать общую картину личности прежде всего. Я только, в отличие вот от такого вересаевского типа, я еще и комментирую эти тексты. Я и сам многое для себя узнаю, потому что я специально именно Николаем как личностью не занимался, но, оказываясь за границей, он довольно много ездил в Европу, он становился совершенно другим человеком и обаял, можно сказать, и Англию, и Австрию, и Германию.
Может быть, это вообще у нас два лица у наших правителей всегда, на запад и на восток?
Тут разные причины, потому что ему не нужно было заискивать перед Западом. Он считал себя неколебимым, как Россия. Но, кроме того, там с него сваливалось вот это бремя императорского долга, которое он здесь ощущал каждую минуту. А там он становился человеком. И очень любопытные есть письма королевы Виктории о нем, которая, в общем-то, поняла, что он не такой подарок, как кажется, но, тем не менее, они очень трогательно прощались, там, целовались и так далее, и тому подобное, когда он был в Англии в 44-м году. А когда он великим князем был в Англии в 16-м году, так он просто влюбил в себя всех английских дам. Некие леди пишут, что он красивейший мужчина в Европе, божественное создание. При всем моем отсутствии симпатии, в общем, к Николаю, фигура достаточно драматическая.
В чем драматичность?
Он, будучи человеком, безусловно, не глупым, принял на себя 100-процентное бремя ответственности. Он был человеком долга вообще. Все об этом пишут, кто его знал, и враги, и друзья. С какого-то момента он стал понимать, что все это уходит у него из-под рук. Это есть же его известная фраза, что «Россией управляю вовсе не я, а столоначальники». А конец вообще был крайне печальный. Он все-таки, если не отравился, что маловероятно, то, в общем, сознательно убил себя. Он, будучи уже сильно простуженным, он отправился, вопреки мольбам семьи и врача, на очередной смотр в мороз в мундире, воспаление легких, и все, он отказывался принимать лекарства и помер. Но это было уже, так сказать, решающее поражение в Крымской войне. Он был в депрессии, там слезы и так далее. Так что он понимал, что здание, которое он с таким действительно трудом, он был очень человек трудолюбивый, он вставал рано утром, он работал целыми днями, все это идет, в общем, прахом. Что не получилось, подвига не получилось.
Ужасно смотреть на это вот с высоты, с расстояния времени, да, и кажется, так ясно, вот то бы сделать, то бы сделать.
Конечно. И вот в 44-м году королева Виктория в письме королю Леопольду, бельгийскому своему дяде, она писала, что он человек несчастливый.
А как вы думаете, может, вообще какая-то, не знаю, роковая страна? Вот видите, реформы хотел делать, а как-то вот обстоятельства сошлись, что все на дно утонуло.
Да, обстоятельства действительно неблагоприятствовали. Но, с другой стороны, вольно же было брать на себя ответственность за всю Европу. Там посылать 100-тысячную армию, подавлять Венгрию, чтобы помочь своему другу австрийскому императору. А австрийский император благополучно предал его накануне Крымской войны и подвинул свои войска к границам России. Это не давало возможность достаточные силы, значит, отправить в Крым, потому что нужно было держать войска на западной границе. В общем, Николая не поддержал никто. Он считал, что они друзья, так сказать, навек с прусскими. Прусским королем. Прусский король его не поддержал вот в этой ситуации. Австрия вообще угрожала войной, хотя, казалось бы, опять-таки, только что он их спас от распада империи. Слишком много на себя взял, на себя и на страну.
кончилось царствование не только военным поражением, но и чудовищным финансовым разорением. Гигантский внешний долг. Вот, Александр II получил разоренную страну.
Управление в России всегда было как-то так.
Тяжелая для управления страна, все-таки очень большая страна, большая, разнообразная, сложная. И, кроме того, вот мессианская идея русских императоров, которые действительно считали, что они должны играть в такую глобальную игру, вместо того, чтобы сосредоточиться на внутренних делах, это не помогало.
Как потом и советским.
Естественно, нет. Так советское государство в значительной степени повторило модель, причем даже модель до великих реформ, фактически петровскую модель. Потому что ведь сталинская модель – это была такая контрреволюция по отношению к великим реформам Александра II. Если тот отменил крепостное право, то Сталин его ввел. Если тот отменил жесткую цензуру, то Сталин ее ввел. Вернулись действительно к петровской модели, военно-бюрократическому государству, которое высасывало из страны все соки.
Вот вы сейчас сидите в это время, пишете исторические книжки, и какое ощущение, закольцовывается что-то, или вообще вот с места историка?
У меня есть такая простая мысль о том, что вообще исторический процесс, он нерасчленяем и един. И что прошлое и настоящее – это достаточно условные категории. Никогда в одночасье не кончаются эпохи, они длятся. У меня нет ощущения, что я занимаюсь прошлым. Я все время чувствую связь своей собственной судьбы с судьбой людей, о которых я пишу и которыми я занимаюсь. И надо сказать, что это часто не очень весело.
Татьяна Вольская разговаривала с Яковом Гординым о его новом исследовании, посвященном Николаю Первому. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Я вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.